Неделя в истории. 10 лет назад, 21 февраля 2000 года, в день памяти своего небесного покровителя, великомученика Феодора Стратилата, в автомобильной катастрофе трагически погиб один из самых деятельных, молодых и лучезарных московских пастырей, протоиерей Федор Соколов, настоятель Спасо-Преображенского храма в Тушине. Сотни прихожан лишились мудрого духовного наставника, осиротела большая семья отца Федора, жена и 9 детей. Ему было всего 40 лет. Внук известного православного писателя Николая Евграфовича Пестова, сын матушки Натальи Николаевны Соколовой, чья книга «Под кровом Всевышнего» стала настоящей энциклопедией православной жизни, брат протоиерея Николая Соколова и покойного епископа Сергия Соколова, он в полной мере передал ту глубокую духовную традицию, в которой был воспитан, своим детям и духовным чадам. В мае 1990 года протоиерей Федор Соколов был назначен настоятелем в храм Преображения Господня в Тушине. В это время от храма оставались одни стены, а на территории были склад и свалка. За время своего служения отец Федор не только полностью восстановил храм, но и сделал его поистине центром духовного притяжения. Отец Федор стоял у истоков возобновления соработничества между армией и Русской Православной Церковью. Заслуга этого пастыря является открытие в воинских частях в местах лишения свободы более 300 храмов. Возможно, что это тяжелое послушание церкви он нес столь успешный, потому что в свое время сам не отлынивал от армии, а служил десантником, совершив 50 прыжков с парашютом. Семья батюшки была многодетной. 9-й ребенок появился на свет 5 января 2000 года, когда отец Федор сопровождал святейшего патриарха в поездке по Святой Земле. Девочку назвали Анной, а полтора месяца спустя отец Федор после богослужения отправился в однодневную командировку по линии МВД в город Плёс Ивановской области. До Плёса оставалось 40 километров, когда произошло столкновение, в котором не было виновных. 23 февраля – день памяти Федора Николаевича Глинки, русского поэта и публициста. Он скончался в этот день в 1880 году. Так долго, как Федор Глинка, тогда в России жили единицы. Он немного не дожил до 94 лет, а из поэтов он единственный такой долгожитель в России. Глинка, хотя и был вовлечен одно время в водоворот декабристского движения, всегда был против бунта, революции и смуты. Мирное решение нравственных проблем для него было важнее радикальных мер. В этом он убеждал своих товарищей-декабристов, но напрасно. Он говорил им, что вооруженное восстание ничего не даст. Он говорил, что надо не на Сенатскую площадь выходить, а вести просветительскую работу изнутри общества, стремиться к нравственному обновлению граждан. Сам Глинка принимал самое деятельное участие в распространении правил нравственности. Он считал, что чистота нравов, целомудрие народа есть вернейший его капитал, неоценимое сокровище. Не деньги творят людей и населяют области. Люди приобретают трудом и торгами деньги и составляют цветущее общество. Но люди без образования нравственного не общество, а стада. Федор Николаевич Глинка родился в Смоленской губернии в военной дворянской семье. В 1803 году окончил кадетский корпус в Петербурге, потом служил в армии, прошел путь от прапорщика до полковника. За храбрость был награжден золотым оружием, служил в гвардейском штабе, был адъютантом при петербургском генерал-губернаторе Милорадовиче. У Милорадовича Глинка служил и в войну 1812 года. После восстания 14 декабря 25 года, как член Союза спасения и Союза благоденствия, Глинка был арестован, но избежал Сибири. Сравнительно на короткий срок он был сослан в Оланецкую губернию в Петрозаводск, где спокойно служил в губернском правлении. Позже Федор Николаевич будет вспоминать, что именно в ссылке он освободился от губительных заблуждений, очистило сердце и исправились помыслы. В одном из стихотворений времен Карельской ссылки он написал: «В твоей живительной волне переродилось все во мне». В 1818 году Федор Глинка пишет повесть для крестьян «Лука да Марья», направленную на раскрытие пагубности и корней пьянства. Он старается донести до людей религиозную мораль, поэтому начинает перелагать псалмы на страстный язык стиха, чтобы западали людям в душу нравоучительные идеи. После ссылки Глинка сначала поселяется в Твери и довольно долго здесь служит на разных должностях. Здесь он встретил Авдотью Павловну Голенищеву-Кутузову, здесь и женился. Потом поселяется в Москве, но в конце концов опять переезжает в Тверь, где и умер, и похоронен в Желтиковом монастыре, что под Тверью. При погребении славному поэту и гражданину были отданы воинские почести как герою Отечественной войны, награжденному золотым оружием за храбрость. Вклад Глинки в русскую поэзию не столь уж значителен, но некоторые стихи Глинки, например, «Не слышно шуму городского» или «Вот мчится тройка удалая», стали широко известны в народе, на них написана музыка, их пели и поют. 10 лет назад, в этот день, в Таллине, умер русский советский поэт и прозаик Давид Самойлов. Когда речь заходит о Самойлове, в памяти сразу возникают ставшие хрестоматийными строки «Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, война гуляет по России, а мы такие молодые». Евгений Евтушенко писал об этом так: «Где бы ни звучала эта строфа на вечере поэзии из уст самого поэта или на концерте художественной самодеятельности, или в театре на Таганке, или в глубине нашей памяти, за ней сразу встает время, а ведь это только 4 строчки». Поэтом был и деятель Русской Православной Церкви и Белого Движения архимандрит Исаакий Виноградов. Сегодня, 25 февраля, исполняется 115 лет со дня его рождения. Его перу принадлежат, например, такие дивные стихи о любви. «Однажды красавица мне говорила о том, что такое любить. Любить — это падать и в этом падении другого с собой захватить. Такую любовь я не знал и не знаю, и знать не могу, не хочу. Иную мечту о любви в своем сердце я светом надежд золочу. Любить — самому в высоту подниматься тернистую узкой тропой. Любить — это в райские двери стучаться, другого ведя за собой». Сегодня память отца Исаакия, как выдающегося проповедника и чуткого духовника, свято чтут в самых разных уголках земного шара. Члены русской диаспоры в Чехии, Словакии, Соединенных Штатах Америки и в других странах еще помнят уроки отца Исаакия по закону Божию. Его духовные чада проживают сегодня в Москве, Алмате, Ельце и других городах. Архимандрит Исаакий, в миру Иван Васильевич Виноградов, родился в 1895 году в городе Ямбург, Санкт-Петербургской губернии. Его семья, очень религиозная, была близка к отцу Иоанну Кронштадтскому. Мальчиком Ваня Виноградов, очевидно, был на богослужениях отца Иоанна, поэтому он и захотел стать священником. Учебу в столичной духовной академии прервала Первая мировая война. В 1916 году, по окончании второго курса академии, его призвали на военную службу. Образованного юношу направили в военное училище, а после окончания в действующую армию. Там, на румынском фронте, прапорщика армейской пехоты Ивана Виноградова застал Октябрьский переворот. И он вступил в первую отдельную бригаду русских добровольцев, которую формировал полковник Дроздовский. Рядовым стрелком участвовал в походе из Румынии на Дон. В 18-19 годах Иван Виноградов участвовал во втором кубанском походе, обороне Донбасса, взятии Харькова, начале наступления на Москву. Он пережил со своими однополчанами дроздовцами бои, голод, холод, гибель боевых товарищей. В перерывах между боями Виноградов писал историю румынского похода и дроздовской дивизии, а также стихи, которые однополчане пытались переложить на музыку. Они даже в шутку называли его «леп-поэтом полка». Так, одна из песен на его стихи была посвящена генералу Владимиру Витковскому и начиналась такими словами: «Чей черный форт летит вперед пред славными полками, и кто к победе нас ведет умелыми руками». Позднее, по одной из версий, эта песня была переделана из белой в красную и стала звучать иначе: «Наш паровоз вперед лети». 3 Виноградов был тяжело ранен, последний раз в конце лета 20 года, в боях с красными курсантами в Северной Таврии. В ноябре 20 года в составе русской армии он эвакуировался из Крыма в Турцию на транспорте «Херсон». Находился в Галлиполийском лагере, потом переехал с полком в Болгарию. В 25 году состоял в списках Дроздовского стрелкового полка, вошедшего в Российский общевоинский союз. Очевидно, уже тогда, в середине 20-х, он принял окончательное решение сменить меч на крест. С разрешения своего командира, генерала Туркула, и по благословению старого полкового священника, он оставил военную службу. Из Болгарии уехал в Сербию, оттуда в Париж, чтобы закончить духовное образование. Там он принял монашеский постриг с именем Исаакий и поступил одновременно в Православный богословский институт. На молодого иеромонаха Исаакия обратил внимание митрополит Евлогий. Именно он, благословив, направил отца Исаакия в 29 году после успешного окончания института в Чехословакию в помощь владыке Сергию, митрополиту Пражскому, которому был нужен деятельный помощник. Скоро отца Исаакия узнала и полюбила вся русская Прага. Владыка Сергий называл его своей правой рукой. Дважды в неделю в подвальном помещении одного из пражских районов отец Исаакий проводил уроки закона Божия для детей русских иммигрантов. Там был оборудован лекционный зал, где читались лекции и устраивались разные праздники и лотереи. Сюда же на урок приходили дети. Появлялся отец Исаакий, сохранивший офицерскую выправку и стройность, в черном монашеском клобуке и рясе с четками в руках. Лицо его обрамляла небольшая бородка и длинные чуть вьющиеся волосы, не спадающие на плечи. Пастырь благословлял детей, и занятие начиналось. Вот только по воспоминаниям русских пражан, отец Исаакий, несмотря на свой прошлый офицерский чин, не мог совладать с дисциплиной, и дети на его руках ходили на головах, но родителям он не жаловался. Вместе с галлиполийским инженером Ковалевским отец Исаакий работал в Праге с национальной организацией «Витязей». Помимо торжественных собраний, лекций и бесед, «Витязи» проводили и полевые занятия. Участвуя в загородных походах «Витязей», отец Исаакий снимал монашескую рясу, оставаясь в мирской одежде. Когда «Витязи» разбивали лагерь где-нибудь на опушке или поляне, отец Исаакий первым делом брался за сооружение часовни. Когда весной 1939 года нацистская Германия окончательно расчленила и поглотила Чехословакию, русских иммигрантов эта перемена первоначально никак не затронула. Отец Исаакий, как и раньше, вел уроки закона Божия, служил в церкви. Нападение нацистской Германии на СССР всколыхнуло не только русскую Прагу, но и все российское зарубежье. Некоторые поначалу по наивности считали, что с помощью немцев удастся свергнуть советский режим. Отец Исаакий даже отслужил в храме святого Николая на Староместской площади в Праге молебен об освобождении русского народа от большевистского ига. В 1944 году в Праге стали появляться беженцы, как советские граждане, так и русские эмигранты, жившие на востоке бывшей Чехословакии. Их принимали на подворье владыки Сергия и старались помочь им по мере своих скромных сил. Тем временем начинался исход из самой Праги, так как положение в протекторате и в самой столице становилось все хуже. Все чаще русские пражане приходили на службу целыми семьями с рюкзаками и чемоданами. Отстояв службу, зачастую со слезами на глазах, простившись со священниками и прихожанами, они прямо со Староместской площади направлялись на железнодорожный вокзал. В апреле 45-го исход эмигрантов принял массовый характер. Прихожане настойчиво уговаривали владыку Сергия и отца Исаакия покинуть Прагу, но оба они решили остаться. Наступил май 45-го. Прибывшие в Прагу советскими войсками СМЕРШ и НКВД принялись за русскую миграцию. Среди арестованных был и отец Исаакий Виноградов. Арестованных в Праге русских, старых иммигрантов, остарбайтеров и так называемых пособников везли в СССР через Польшу или через Австрию. Достоверно известно, что отец Исаакий в августе 45 года содержался в пересыльной тюрьме во Львове. Из Львова его путь лежал еще дальше, на восток, в казахские степи. По рассказам русских пражан, свой срок он отбывал где-то недалеко от Алматы. Его вряд ли узнали бы те, кто видел его прежде. Худой, изможденный, с обрезанными волосами и обритым лицом, он ничем не отличался внешне от других узников ГУЛАГа. Возможно, отец Исаакий так и сгинул бы за колючей проволокой, если бы не чудо. Владыка Сергий, приехав в 1947 году в СССР и получив епископскую кафедру в Казани, стал наводить справки о своем бывшем помощнике. Узнав, что отец Исаакий жив, стал хлопотать об его освобождении. Поддержанные патриархом Алексеем I, хлопоты увенчались успехом, и в том же 1947 году отец Исаакий был освобожден. Служил в Казанском соборе в Алмате, в 1948 году стал настоятелем Алматинского кафедрального собора. В апреле 1958 года его перевели в Елец, где он стал настоятелем Вознесенского кафедрального собора. Хотя советские власти не разрешили ему вернуться в Прагу, он все же смог наладить переписку с уцелевшими друзьями и знакомыми. Скончался отец Исаакий 12 января 1981 года в Ельце. 22 февраля, а по некоторым сведениям 1 марта, 200 лет назад родился под Варшавой Фредерик Шопен. Знаменитый польский композитор и пианист, представитель романтизма в музыке. Шопен – классик польской музыки, его имя стоит рядом с именами таких гениальных музыкантов, как Бах, Моцарт, Бетховен и Чайковский. И сегодня в конце нашей передачи прозвучит одна из мазурок Шопена в исполнении Святослава Рихтера.